подкасты «Радио Свобода».
Бізнесовець Олександр Зайцев став першим у історії Білорусі кавалером ордена Святого Григора Великого. Гэта найвышэйша ўзнагарода, якой узнагароджвае парафіян сам папа Рымскі. За што Зайцаў атрымаў такую ўзнагароду, як змешваюцца інтарэсы касцёлу і некаторых ксяндзоў, а таксама як за гэта даплочваюць беларускія падаткаплатнікі. Пра гэта было ў матэрыяле беларускага расследніцкага цэнтру, і пра гэтае расследаванне мы пагутарым сёння ў праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вами Алексей Знаткевіч. Наш сегодняшний гость – журналист Белорусского расследовательского центра Алексей Карпека. Алексей, добрый день и дякую великий, что нашли час погутрить.
Добрый день.
Алексей, самое интересное, напевно, в вашем расследовании для большинства, принамсі в социальных сетках, то, что по поводу вашего расследования обыходить санкции фирме Александра Зайцева допомагал ксёндз Ігор Лашук. И на его была зарегистрирована фирма «Алис М.А.». И по поводу вашего расследования про эту фирму обыходились санкции, под которые трапила Брымина Групп, якой володая Александр Зайцев. Насколько вы уверены, что вот эта фирма, зарегистрированная на Ігора Лашука, она використовувалася менавіта для обыходу санкций, а не для некой там доброчинности для костела?
Ну, во-первых, мы посмотрели на деятельность самой этой компании «Алисма». Ей в 2021 году, когда она была создана там, в сентябре, на нее были переписаны все логистические мощности этой особой экономической зоны Бремена-Орша, которыми ранее владела Бремена-Групп. Да? И получается так, что летом 2021 года Бремена-Групп и Зайцев с партнерами попадают под санкции, а осенью 2021 создается отдельная компания, на которую переводят вот все логистические мощности, на нее переписывают склады, отдают ей, значит, автотерминал на 200 мест. Она в течение там, года еще получает от таможенного комитета различные функции, как то проставление акцизов на импортную табачную продукцию, на импортную алкогольную продукцию. Да, и вот если, в принципе, даже посмотреть на их официальный сайт, на сайт «Алисма», то они как бы сразу указывают, что их основная деятельность – это не какая-то там благотворительность для католических проектов, а это складская логистика, ну и дополнительно там различная проставка тех же акциз для российского рынка. Там вот тоже на российском рынке есть какие-то дополнительные, не акцизы, у них как-то по-другому, маркировки. Вот. Они в том числе и этим занимаются. Нигде ни о каких католических проектах «Алисма», кроме слов Игоря Ушука, в публичном пространстве нет. Возможно, никто не отрицает, что вполне возможно, что компания где-то занимается благотворительностью и какие-то деньги с 2021 года, там, с конца 2021 года, когда она была создана, они переводят на какие-нибудь католические благотворительные проекты. Но подтвердить или опровергнуть это я, к сожалению, не могу. У меня просто нет таких документов. А представители церкви, в том числе Игорь Лашук, в принципе, не настроены как-то это комментировать или доказывать, или подтверждать, скорее, скажем так.
То бок вы цалкам не верыце ў версію, што магчыма Александр Зайцаў стаў такім шчырым каталіцкім вернікам і аддаў частку сваёй маёмасці проста на карысць царквы, ну а паколькі ў беларускіх умовах гэта можа быць праблематычна, вось ён аддаў, там перапісаў на канкрэтнага святара.
Проблема в том, что все вот эти вот логистические мощности, которые были переданы «Алисма», они не только Зайцеву принадлежали. Да? Бремена Групп принадлежит трем крупным бизнесменам. Это Зайцев, Алексин и Воробей. Просто так взять и католическому священнику передать как благотворительность все это, вот, в которое было вложено там, десятки миллионов долларов по инвестиционным проектам, если посмотреть. Эта информация в открытом доступе есть. Там же публиковались и новости, и инвестиционные проекты по этим всем, по Бремена Орше. Просто так взял и передал, потому что он стал верующим католиком. Я сильно сомневаюсь. Даже скорее, я не сомневаюсь, что это неправда.
Зразумела. Скажите, калі ласка, в ситуации теперешней, ксёндз Ігар Лашук находится на территории Беларуси, вы ему телефоновали по комментар, он фактично комментару такого не дал, але позднее он отказал, что, мовляв, ягоная фирма не займается обыходом санкций, что эта фирма займается доброчинностью, что дякуючи АЛСМА робится шмат корыстного для католической церкви и католической церквой. Ці допускаете вы, что просто, ну, в теперешних умовах ксёндз Лашук вымушены не рассказывать нечего такого, что выставляя его в лепшем, махчым и навод святле, просто тому, что ему треба протягивать, працавать у Беларуси?
Возможно, он что-то и не может сказать, однако это не как не связано с тем, что он участвует в бизнес-схемах подсанкционных бизнесменов и компаний, на мой взгляд, да, то есть с моей точки зрения. Поэтому он может быть намного лучшим человеком, чем мне показался во время нашего разговора с ним, однако это никак не влияет на его участие в обходе санкций для активов подсанкционных бизнесменов, среди которых Александр Зайцев.
Я так разумею, вы так само звертались в Ватикан и отримали, ну, некий отказ, але не вельми информационный. Ці могли бы больше подробязно рассказать про вашу коммуникацию с Ватиканом?
Да, мы, естественно, обратились за комментарием в пресс-службу, напрямую в пресс-службу Ватикана. И параллельно с этим мы обратились за комментарием к апостольскому нунцию Анте Йозичу. Это, ну, папский посол в Беларуси, в общем. Мы ждали почти 2 недели от них ответа. В итоге не дождались. И у меня буквально сегодня был с ними с утра разговор. Я дозвонился в их приемную. И мне сказали, что...
Я выбачаюсь, дотелефонувалися у приемную до Анте Йозича?
Да, до Анте Йозича. Да, в приемную апостольского нунциария вот в Минске, до Анте Йозича, где мне сказали, что они не планируют отвечать на наш официальный запрос, потому что у них для нас нет информации. На мой вопрос, а когда эта информация появится, они сказали, никогда. И на мои уточняющие вопросы получается так, что у апостольского нунция нет информации о том, за что Александру Зайцеву Папа Римский дал орден Святого Григория. Они мне ничего уже не смогли конкретного ответить. И там женщина, которая мне отвечала, которая не представилась и не захотела вообще называться, она просто по кругу повторяла там 4-5 фраз. Угу. Про то, что у них нет информации.
Да. Ну, вот, дарэчы, наконт гэтага ордэну, некаторыя нашы крыніцы сказалі, што Зайцаў сапраўды даваў вялікія грошы, просто не некія там тысячы даляраў, а мільёны даляраў на будаўніцтва храмаў, каталіцкіх храмаў у Беларусі, і менавіта гэтым выкліканы гэты ордэн. Гэта гаварылі людзі, якія, ну, ведаюць сітуацыю ў каталіцкай царкве. Вы не доверяете такой информации?
Нет, почему? Я вполне предполагаю, что на самом деле Зайцев действительно очень много денег пожертвовал католической церкви. Вопрос в том, какие интересы он при этом так пытается решить. Да? То есть для чего он это делает? Стал ли он действительно верующим католиком? Не знаю. Ну, допустим. Дело ведь не в самом ордене, да? Ну, не хотят они говорить, за что он его получил. Ну, как бы хорошо. В конце концов, этот орден решает же Папа Римский, да, там местные священники выдвигают кандидатуры на этот орден. Любой человек может хотеть такой орден, католик там, да. Почему бы и нет? Никто ж не говорит, блин, кому вы дали этот орден? Основная это история о том, что получается католический священник завязан-то в обходе санкций, и да, и тогда уже подоплека с этим орденом не кажется такой безобидной, да, когда там вокруг сплошные деньги. Деньги. Да, это точно вопрос о вере. Не знаю.
Зрозуміло. Скажіть, Олексій, ну, самого католіцтва і ось ця частка цього розслідування, це викликало найбільшу цікавність. Але, можливо, це не найважливіше у особі Олександра Зайцева і у його бізнес-шляху. Ось вас особисто у цьому розслідуванні у бізнес-кар'єри Зайцева, що найбільше зацікавило?
Ну, конечно, это лишь такая небольшая история про него получилась, потому что сам он фигура намного более широкая, его бизнес-интересы намного более интересны, чем какой-то католический орден или даже эта компания, которая помогает ему обходить санкции. Да, и очень интересен его бизнес, связанный с оружием. Про него очень мало известно. Да? У него есть несколько компаний, которые с этим связаны. Однако об их деятельности практически пока никакой публичной информации нет. Да, вот это интересно. Про его бизнесы в Африке интересно. Если получится, то в будущем, может быть, мы про это сделаем расследование. Да? Когда достаточное количество материалов и фактов соберем. Но да, конечно, его бизнес-карьера намного более интересная, чем его католические дела. Его связи с Виктором Лукашенко, да, совместные полеты с Певтьевым там, в начале десятых, в конце нулевых, в начале десятых вместе с Певтьевым, Виктором Лукашенко в ОАЭ, да, потом Певтьев ушел из бизнеса, а Александр Зайцев остался и занимается, продолжает заниматься оружием. Это все очень интересно, я думаю, при возможности мы это все продолжим.
Мы неколи робили материал про тое, як кампанія Сохра Груп валодае берастейскім «Дынама». Гэта было такі час, калі яны заплацілі агромністыя грошы, каб прывезці ў Берасце Дыяга Марадону. Гэта была цікавая гісторыя. І мне тады ўразіла, наколькі вось Сохра Груп мела, Сохра ОСІС, дакладнее, частка, мела манаполію на пастаўкі сельскагаспадарчай тэхнікі з Беларусі. То бок, фактычна, дзяржаўныя прадпрыемствы все абслугоўваліся адным прыватным прадпрыемствам, адной прыватнай групай. На вашу думку, ось гэта особая роля Александра Зайцева, чым яна выклікана? Якія ў яго сувязі? Вось раскажыце нашай аўдыторыі, што яго вывела на такія вяршыні?
Із той біяграфіі, што мы пра него знаем, в середине, даже где-то в начале нулевых, он начал работать в апарате Совета Министров, он был помощником Сидорского. Там он проработал несколько лет, после чего перешел
на работу. Я
нагадаю,
многие уже могут не памятать, Сергей Сидорский был премьер-министром Беларуси, у нас премьер-министры от того часу менялись, и я думаю, что молодая аудитория может не ведать. Я обочаюсь, что перебил вас.
Да, конечно. Вот. После этого, в 2007-м, он перешел в Совбез, и тут началась его связь, которую можно отследить, связь с Виктором Лукашенко. Совместные полеты в страны Арабского полуострова, там Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, сопровождают их весьма интересные лица, в том числе Певтьев, там есть полеты с Шакутиным, есть полеты с Олейниковым, который тогда был замминистра Министерства иностранных дел. Все это, вот он летает туда, и в какой-то момент его отправляют делать бизнес. Вот. При этом полеты с тем же Виктором не прекращаются. После того, как он уходит из Совбеза, он продолжает с ним летать еще какое-то время. По крайней мере, у нас есть несколько рейсов, которые уже, когда Зайцев решил стать бизнесменом, скажем так. У него был совместный бизнес с братом Топузидиса, у него был совместный бизнес со словенцами, которые очень близко знакомы с Димой и Аней Лукашенко. А, может быть, что-то еще. Вот. С этого все и началось у него.
Скажите, Алексей, у демократичных краинах, когда робятся такие журналистские расследования, звичайно, одразу некий фідбэк на політичному узровні, на узровні громадства. І для бізнесовців, для політиків, які є таке замішане, ну, йдуть некі наступстви, махчими там некі відставки, некі судові справи. У Білорусі, ну, таке розслідування може, наадворот, підштурхнути владу ще більше обороняти лояльних до себе бізнесовців. Ви розлічуєте на те, що ось це конкретне розслідування неяк изменит ситуацию с фирмами Александра Зайцева?
Нет, не рассчитываем.
А сбоку, может быть, европейских партнеров, той же Алис Эман, и сбоку Ватикану?
Да, я не думаю, что Ватикан как-то сильно отреагирует, если отреагирует вообще на эту историю. Что касается западных стран, ну, европейские санкции вводятся не очень быстро, да, давно уже не было никаких санкционных пакетов. Возможно, США введут какие-то санкции против Алисма. Да, у них все-таки есть отдельные структуры, которые занимаются пополнением санкционных списков, и для этого не нужно собирать консилиумы из министров иностранных дел и представителей европейских стран. Вот. Поэтому, ну, может быть, что-то поменяется. Но внутри Беларуси я сомневаюсь, что что-то поменяется из-за этого. Вряд ли они даже компанию перепишут.
Вот вы как раз кажется, что не различивается на некую реакцию внутри Беларуси. А на вашу думку, у чем головная сутность тады журналистской и расследовательской працы теперь у относенных до белорусских бизнесовцев, связанных с режимом? Это некая реакция сбоку международной супольности? Ци все ж таки вы различиваете, что это не в будущем не поуплывая на ставление до этих людей сбоку белорусского громадства? Это не поуплывая на их лёсы?
Ну, основной целью я здесь вижу в первую очередь документирование и выявление, и вынесение этого в публичный доступ. Вот. Сейчас мы не рассчитываем на то, что как-то журналистские расследования повлияют на этих бизнесменов внутри Беларуси. Но в будущем, возможно, я надеюсь, что эти расследования будут влиять на судьбу людей, которые в них фигурируют, да, коррупционеров и прочих. Вот. Но это в идеале. Сейчас главное – это документация и выявление. Для меня, по крайней мере.
Дякую, Алексей. Дякую великий, что нашли час с нами погутарить.
Да, пожалуйста.
Я нагадаю, з намі быў журналіст беларускага расследніцкага цэнтру Алексей Карпека. І на нашым сайце свабода.орг вы можаце знайсці спасылку на поўнае расследаванне адносна актываў бізнэсоўца Александра Зайцева і ягоных сувязяў з касцёлам у Беларусі. Заставайцеся са свабодай, глядзіце канал «Свабода прэміум». З вамі быў Алексей Знаткевіч.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привитание. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наши сегодняшние гости – директор доследчих программ «Усходнего суседства и развязу и России» в Финском институте международных дочинений Аркадий Мошес. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И керовник белорусского проекта британского доследчего центра Chatham House Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание.
Витание.
Вы, коллеги, недавно выступили с концептуальными артикулами у двух вельми поважанных выданиях. Вы, Рыгор, написали артикул на сайте Chatham House переосмыслить политику Заходу в дочинении до Беларуси, а вы, Аркадь, разом с коллегом Рыгором Нижниковым надруковали на сайте Euronews артикул «Обновление отношений с Лукашенко является морально и политично неправильным. Этого варто позбегать». Две супрацьлеглые тезы. И я пропоную протягнуть эту дискуссию, так бы мовить, в очно. Для лепшей коммуникации я пропоную вести ее по-российски. Рыгор, первый вопрос вам. В Вот вы призываете к, так сказать, перезагрузке отношений Запада с белорусским режимом. Но есть печальный опыт таких перезагрузок. Особенно памятный 10-й год, 20-й год. Режим сохранял устойчивость и, так сказать, брался за старое. Вы предлагаете еще один цикл? Зайти на еще на один цикл?
Да, спасибо большое, Юрий, за организацию сегодняшней дискуссии. Спасибо большое, Аркадию, что можем поговорить на эту тему. И всегда приятно говорить с уважаемыми людьми. Я, наверное, начну с того, что цикл еще один, конечно же, невозможен. И когда мы думаем про нашу сегодняшнюю дискуссию, то она очень важна в контексте того, где сейчас находится Беларусь. Да? Что Беларусь, в принципе, находится на пути к севернокореизации, к тому, что массовые репрессии будут продолжаться, к тому, что Беларусь будет постепенно инкорпорироваться в состав России. И сейчас нам крайне важно оценить критически те инструменты, которые есть у Запада, то, как он может влиять на события в Беларуси. И по большому-то счету, конечно же, в своем исследовании я достаточно много пишу про другие инструменты, как способ влияния на раскол режима, как необходимость того, чтобы работать на прозападные отношения белорусского общества, да, как важно работать на то, чтобы укреплять независимые СМИ и гражданское общество. Но я думаю, все-таки самое главное у нас расхождение с Аркадием – это в оценке санкций и в оценке возможных переговоров с режимом. Да, и, наверное, начнем мы с санкций, которые, кстати, я, в принципе, поддерживал, да, поддерживаю. И, в принципе, в своем исследовании я также пишу о том, какие санкции следует укреплять, да, и какие санкции как раз-таки укреплять не следует. Но, по большому счету, я воспринимаю санкции как раз-таки возможность укреплять свою переговорную позицию в отношениях с режимом Лукашенко. Но мое критическое отношение к санкциям, оно тоже есть, да, и не будем уже его скрывать, да. И оно во многом основывается на том, что санкции все-таки не такое уж прекрасное средство, которая может что-то изменить радикально.
Да. Григор, у меня просьба, давайте, может, как-то поначалу сформулируйте вашу позицию лапидарно.
Да, это хорошо.
Статья, все дискуссия.
Хорошо, да, хорошо, спасибо большое. Смотрите, ну, в общем, санкции, когда мы говорим про санкции, все-таки, да, смотря на другие примеры стран, да, как Иран, как Северная Корея, мы должны понимать, что их эффективность достаточно ограничена. Также нам следует понимать, что все-таки есть определенный список проблем с санкциями в отношении Беларуси и в отношении Лукашенко. Это проблема в том, что все-таки санкции укрепляют Россию в Беларуси. Санкции все-таки не так уж популярны в белорусском обществе, потому что белорусское общество вообще-то бедное, да, то есть оно не может поддерживать как бы санкции. И все-таки есть определенные инструменты обхода этих санкций, и, к сожалению, эти инструменты обхода, они вообще-то никак Запад на них повлиять не может. Да? Запад не может остановить вагоны калийных удобрений с Солигорска в Китай. То есть поэтому нам, когда мы думаем про санкции, нам все-таки нужно думать, каким образом делать их более реалистичными и эффективными. Да, я, наверное, скажу больше про переговоры чуть позже, да, чтобы уже
не заниматься. Давайте, может быть, про это. Сейчас мы задам вопрос Аркадию. Аркадий, ну вот есть такой аргумент, может, он немножко такой софистичный, но вот до лета 21 года, до захвата самолета Ryanair, в Беларуси было несколько сотен политзаключенных. Потом было несколько волн достаточно серьезных санкций, впервые были введены секторальные санкции. Сейчас политзаключенных 1500 человек, за это время было уничтожено 800 негосударственных организаций, доля России в товарообороте с Белоруссией 2 года назад была 50%, сейчас 70%. Это эффект санкций?
Спасибо, во-первых, за возможность высказаться. Вы знаете, это не эффект санкций, это эффект того, что санкций нет. Потому что говорить о том, что санкции есть, можно только в сравнении с предыдущими периодами, когда их действительно не было вообще. Сейчас их нет почти. А есть только декларации. О них можно говорить отдельно и долго. Это как с лекарством. Лекарство должно быть не просто правильным, оно должно даваться в правильной дозе, и курс должен быть выполнен полностью. Если прервать прием антибиотиков посередине, толку, безусловно, не будет. Лукашенко делает то, что он делает, исключительно понимая, как раз, что будут звучать вот эти аргументы, ай, санкции не работают. Между прочим, то же самое говорится в адрес России. Ай, санкции не работают. Россия за прошлый год заработала 200 миллиардов долларов на торговле энергоносителями. В списке Forbes российским появилось 22 новых долларов миллиардера. Это правда. Но как бы смысл политики в том, что в декабре наконец-то вводятся первые санкции относительно российской нефти. В начале года вводятся первые санкции относительно российских нефтепродуктов. И вот сейчас экономисты говорят, что давайте подождем 2-3 года, и вот тогда у нас, возможно, появится какой-то эффект. Давайте избежим метафоры, которая выражается старым анекдотом, когда мужик упал в пропасть, ему кричат: «Ты как?» Он говорит: «Все в порядке, руки, ноги целы». «Да, а что ты не вылезаешь? А я еще не долетел». Вот мы раз за разом во время прошлых циклов говорили, ничего не сделав, что санкции не работают. Их надо вводить. Последние 3 раунда санкционного увеличения минимального санкционного давления на Россию, а увеличение санкционного давления на Беларусь речь не шла вообще. Санкций, на мой взгляд, просто не было. Хотя если разбираться в деталях, я могу, да, тоже внимательно читая то, что Регор написал, и с чем-то я там соглашаюсь, с чем-то нет. Но в общем и целом реального санкционного давления не было. А врач, он не должен быть добреньким. Он иногда, ему приходится делать достаточно болезненные операции пациенту.
Ну, я помню дискуссию между бывшими дипломатами белорусскими, Мацукевичем и Ковалевским. Тезис Ковалевского был, что это... как бы, мой внимательный хирург санкции, а мнение Мацукевича, что это слепой палач. Регор, вы слышали, санкций-то и не было, оказывается, вот, на мнение Аркадия. Так все-таки, на ваш взгляд, слепой палач, а может, хирург? А может, еще просто операция не закончилась?
Ну, наверное, все-таки я буду исходить из анализа экономистов, которые как раз-таки говорят о том, что большинство санкций, которых Европейский Союз и другие западные государства могли ввести в отношении Беларуси, они все-таки уже были введены, да. То есть белорусская экономика в своем большинстве уже санкционирована Западом. И Беларусь, в принципе, является одной из самых подсанкционированных государств, да, где-то в одной группе. Ну, чуть ниже, конечно, но Северной Кореи, Ирана, Сирии и так далее и тому подобное. И смотря на, опять же, на те же самые примеры, да, я не знаю, как можно смотреть на пример Северной Кореи и рассчитывать, что вдруг это что-то к чему-то приведет. Поэтому я все-таки был бы очень осторожен в оценке того, насколько эти санкции могут влиять. Да. Для меня они, это все-таки возможность пойти к столу переговоров с чем-то. Потому что когда мы говорим, и почему я, кстати, поддерживаю во многом введение каких-то дополнительных ограничений, это как раз-таки возможность начать переговоры с режимом.
Аркадий, вот Регор ссылается на оценки белорусских экономистов. Я так понимаю, что вы ссылаетесь на оценки других экономистов, что санкций как бы и не было. Да?
Я как бы сам исхожу из того, что санкции... Я уже говорил об этом. Наиболее символический пример – это то, что белорусская сборная по футболу продолжает играть в международных соревнованиях. Это пример санкций? Нет. Это пример того, что где-то куда-то на черные клетки насыпали, на белые не насыпали. Здесь одна страна побоялась потерпеть, так сказать, экономические какие-то проблемы. Здесь другая. Системного подхода не было. А главное, о чем вы уже сами сказали, и Регор сказал, не было возможности. Вопрос о вторичных санкциях, он только сейчас начинает подниматься и в отношении России, и в отношении Беларуси прицепом. Давайте подождем.
Аркадий, вот вы в статье с Регором Нижниковым оперируете моральным аргументом, что политика перезагрузки с Лукашенко, она аморальна. Но кроме режима Лукашенко есть много всяких интересных режимов в мире. Ну вот, например, режим товарища Си в Китае, Ас-Си в Египте, Алиева в Азербайджане, Бердымухамедова в Туркменистане. И там, в принципе, ад. В общем, это очень репрессивный режим. С их лидерами, тем не менее, разговаривают, ведут диалог. Санкции к этим режимам вообще не применяются никакие. Но, по идее, мораль – штука универсальная, и она предполагает равное воздаяние за одинаковые действия. Или нет? Или когда Си Алиев и Ас-Си делают примерно то же самое, что Лукашенко, им пожимают руки, а Лукашенко – вот нет, он изгой.
Ну, смотрите, с основным тезисом я согласен. Мораль должна быть штукой универсальной. Если бы спросили моего совета, я, наверное, давал бы соответствующий совет. Но есть принципиальная разница между Лукашенко и всеми этими тремя режимами в трех аспектах. Первый – это то, что белорусы… И, кстати говоря, поэтому к белорусам нельзя подходить той же меркой, как к жителям Северной Кореи. Это другой народ с другим историческим опытом в последние 30 лет в плане свободы, поездок за границу, доступа к информации и так далее. Но вот Беларусь – европейская страна, она находится в Европе. Понимаете, когда у вас в подъезде живет неприятный человек, дебошир, который может вам все взорвать, попортить и так далее, вы по-любому будете относиться к нему по-другому, чем к полностью такому же человеку, который живет на расстоянии тысячи километров от вас. Ну вот так устроена жизнь. К странам европейским стандарты будут все равно со стороны европейцев и Запада в целом применяться другие. Это первое. Второе. Насчет масштаба можно тоже поговорить. Не в каждой стране нобелевских лауреатов сажают в тюрьму. А третье и самое главное – это то, что с Лукашенко же говорили. Его ставили на одну доску с другими. Значит, чем отличался диалог со всеми названными с вами странами? У них есть другая повестка дня. Они принципиально с первого дня отказывались обсуждать тематику прав человека, внутренней политической либерализации и так далее. Хорошо это или плохо, это вопрос другой. Но это не фигурировало. А в диалоге с Лукашенко каждый следующий раунд перезагрузки включал два компонента. Обмен, смягчение западной позиции по отношению к режиму на внутриполитическую либерализацию. И раз за разом это не работало. И тут уже речь идет об обмане доверившегося, в конце концов, о каких-то таких вещах. Здесь ситуация гораздо более осложнена, чем в любом из тех других случаев, о которых вы сказали. Просто потому, что по этой детской железной дороге кругами мы уже ездили. И опять говорить о том, что вот, а давайте мы опять его впишем в категорию других режимов, при всем том, что, еще раз говорю, с моральной точки зрения вы абсолютно правы. В реальной жизни все равно будет разница. И разница очевидна.
Григор, а вот это важный момент, который обозначил Аркадий. Действительно, повестка дня вот, и перед 2010 годом, и перед 2020 годом говорилось, что ну, вот, Беларусь должна либерализироваться. Ну, возможно, Лукашенко говорил, да, пожалуйста, я вот политзаключенных выпустил. Вот я даже двух депутатов запустил в парламент. Представляете? Я все сделал, что вы хотели. Ну, а вот на будущее, особенно теперь, когда вообще никаких депутатов, никаких независимых СМИ, никакой политики, даже Андрей Дмитриев вот в тюрьме сидит. Вот. Так, а вот как вы себе представляете повестку дня разговора? Ну, хорошо, окей, допустим, вы правы, что надо разговаривать. Про что?
Ну, смотрите, я думаю, что есть вещи, которые могут стоять на повестке, и они, в принципе, в какой-то степени уже и стоят. Да? То есть в случае политических заключенных – это освобождение людей по гуманитарному списку. В случае войны – это отхождение Лукашенко от содействия России в этой войне. То есть это вещи, которые могут обсуждаться. И, в принципе, если мы посмотрим на примеры, конкретные примеры того, что происходило после 2020 года, то мы увидим, что на самом деле переговоры с режимом были. И даже они достигали каких-то определенных результатов. Да? Мы можем вспомнить Майка Помпео, который взял и освободил человека, да, через звонок. При этом, кстати, он санкции как бы потом, Соединенные Штаты вводили санкции, выборы они не признавали, да, но все равно через переговоры с режимом чего-то достигать было можно, да. То есть это показывает, что эта дорога есть. Мы также видим то, что в принципе тоже можно разговаривать о отхождении режима от войны, да. То есть первые полгода были массовые обстрелы Украины с территории Беларуси. Сейчас это как массовое явление нет, да, то есть это тоже можно обсуждать. Все эти вещи как раз-таки построены на том, что их нужно обсуждать, и не надо закрывать вот эти двери переговоров с режимом, потому что в любом случае, мы же к эти двери придем. Значит ли это то, что нужно сейчас бежать в эти двери, фотографироваться с Лукашенко, обниматься, да, уверовать в него? Ну, конечно же, нет. И пока что он морально, наверное, даже не готов к каким-то многим решениям. Но в этом направлении нужно работать.
Коллеги, теперь я предлагаю вам перейти, так сказать, к немножко другому формату нашего разговора. Ваши вопросы вашему оппоненту. Аркадий, что вы хотели спросить Рыгора?
Знаете, вы, честно говоря, уже задали этот вопрос. Это был вопрос, почему в этот раз будет по-другому? Потому что у меня нет никаких оснований. Я считаю, что сегодня перспектива разговора с Лукашенко, она гораздо хуже, чем она когда-либо была. И в силу того, что вот это доверие разрушено окончательно, а главное, в силу того, что его зависимость от России выросла кратно, и выросла она не в результате западных санкций, выросла она в результате его решения 2020 года полностью опереться на силовую, дипломатическую, какую угодно поддержку со стороны Путина, и поэтому в Беларуси находятся российские войска. И поэтому, насколько Лукашенко субъектен в плане внешней политики, разговаривать трудно, по-моему, не субъектен вообще. Но другое дело, что ему это и нравится. Опять-таки, вот то, что вот он делает сегодня, это то, что он хотел делать всегда. С моей точки зрения, я могу ошибаться. Но я аргументировал это все последние 20 лет, что он хочет быть союзником Путина, он хочет быть в интернационале автократов, он хочет быть в антизападном лагере. Он показывал, что если Запад готов его перекупить, он что-то сделает. Но поскольку Запад не готов был его перекупать, он ничего и не сделал. Но его сердце, оно там, оно в Москве, оно с Путиным. И, конечно, его формула отношений с Путиным его полностью устраивает, но на всякий случай у Путина появились дополнительные инструменты, которых у него не было даже 3 года назад.
Рыгор, я, с вашего разрешения, переформулирую, может быть, в более резкой такой форме вот то, что сказал Аркадий, а именно, что действительно там... В каком-нибудь 2006-2010 году, ну, можно было думать, и люди на Западе думали. А вот Лукашенко, он вот насколько он зависим от Путина? Сейчас очень многие на Западе думают, что это просто Россия. И вот в этом смысле как раз ad hoc на этой неделе перед нашим с вами разговором в Минске, значит, пышно принимают Дениса Пушилина. Вот просто марионетку, просто, так сказать, с точки зрения Кремля, так сказать, назначенного гауляйта. И Лукашенко вместе с ним, значит, вот. Но с Пушилиным никто не ведет переговоры, никакие остопения, извините, не пишут, что... А надо будет с Пушилиным поговорить, такой человечище. Вот. А Лукашенко все-таки остается человечищем, с которым стоит беседовать?
На самом деле... Вы с Аркадием сказали сейчас так много, что мне, наверное, надо минут 15, да, чтобы все ответить. Давайте начнем с сердца, режима, о чем сказал Аркадий, потом перейдем немного к Пушилину на стране. Да, другим органам. Начнем с сердца. Но я не согласен насчет сердца. Я думаю, что сердце белорусского режима не в его пророссийскости, не в его идеологии, которую он 30 лет как бы строил и как бы не строил, да. Его сердце в глубокой аморальности. И когда нужно, этот тумблер своей аморальности не переключают на разные стороны. Вот они даже в 2021 году, когда вот уже казалось бы, все приняли вассалы, да, Кремля полностью, то иногда у них все равно включался тумблер, что на самом деле Путин прячется по бункерам от людей, что он пользуется ботоксом и так далее и тому подобное. То есть они, в принципе, своей моральности могут переключаться. Давайте посмотрим теперь чуть на сравнение Лукашенко и Пушилина. Но я думаю, что, конечно же, надо смотреть на Лукашенко реалистично, и мы с Аркадием в некоторых вещах, наверное, очень похожи в своем мышлении. И, например, в 2020 году, когда приезжал Майк Помпео в Минск, и было много фотографий красивых, улыбающихся, да, я написал как раз в «Читом хаосе» статью о том, что не следует как бы переоценивать стремление Александра Лукашенко к суверенности, да, к желанию вот быть там очень самостоятельным. Но, с другой стороны, я все-таки думаю, что нам не следует переоценивать вот этот ручной режим там, зависимости от Кремля. Потому что, когда мы смотрим на него, да, в принципе, он этот режим может переключать в разных ситуациях. Есть определенный спектр, да, ситуаций, в которых он может быть чуть более суверенен и чуть менее суверенен. Конечно же, если завтра Александр Лукашенко придет и скажет, знаете, я хочу вывести российские войска с территории Беларуси, то, конечно же, они не уедут. Да? То есть это будет очень глупая ситуация для Александра Лукашенко, но они не уедут. Но если мы представим себе ситуацию, что завтра Александр Лукашенко скажет, я хочу освободить политических заключенных, то, конечно же, никто как бы этот процесс остановить не сможет. Но могут ему задать вопрос, что ты делаешь и зачем ты это делаешь. Но по большому-то счету, да, он это сделать сможет. Опять же, если мы смотрим на войну, да, то мы видим, опять же, этот пример, да, ракеты раньше летели, теперь не летят. То есть изменять как-то политику, корректировать можно. То есть можно это делать не публично. Да. Может быть, Александр Лукашенко не заявляет об этом публично. Да, но если вспомнить, кстати, его публичные заявления, можем как раз-таки вспомнить его заявления, вот эти вот, что войну нужно остановить прямо сейчас, и так далее, и тому подобное. И российские Z-каналы просто горели, да, от того, что как же так, как же наш верный союзник такое себе позволяет. Поэтому я думаю, что тут есть спектр того, что он может. Ну, а в сравнении с Пушилиным, знаете, ну, формально, конечно же, он не Пушилин, да, то есть он летает за государственными визитами, там, к Цзиньпину тому же самому, обнимается, его принимают, там, с почестями. Поэтому, конечно же, он формально более суверенен, и это разрешает ему как-то становиться чуть более суверенным в будущем.
Регор, еще к вам такой вопрос в русле белорусских споров извечных. Вот Лукашенко не послал войска на войну за год. Некоторые говорят, а это просто Путину не захотелось. Вот как бы Герасимов ему сказал, что не надо, Владимир Владимирович. Ну и Путин рукой махнул и сказал, не надо. А Лукашенко тут ни при чем. Вот не летят ракеты с октября фактически. Тоже Путин сказал, ай, не надо, не надо ракет. А Лукашенко вообще просто как бы попка, мебель. Есть такая версия. А может, не мебель? Докажите, что не мебель.
Ну, это Александру Лукашенко лучше доказывать, да, то есть ему потом было бы проще это доказать. Нет, на самом деле, опять же, да, смотрим на его высказывания, смотрим на его действия. В принципе, те же самые ракеты, вполне возможно, что это было его, да, влияние на процесс. Возможно, он использовал там другие аргументы, чем те, которые используем мы, да. Возможно, он говорил Путину, зачем вам тут еще один фронт открывать, вы же не справитесь, да, и так далее, и тому подобное. Но, в принципе, конечно же, он заинтересован в том, чтобы военные действия с территории Беларуси не велись.
Аркадий, вы и Регор Нижников писали в своей статье на Euronews, что нельзя вознаграждать Лукашенко за его бесчинство, ну, в частности, за соагрессию. Но вот во Вторую мировую войну западные союзники обхаживали потенциальных союзников Гитлера, лишь бы они не вступили в войну своими армиями. Ну, яркий пример Франциско Франко. Франко, кстати, в войну вступил, но в войну только с СССР, с западными союзниками не вступал. И американцы, англичане, в общем, имели очень задушевные беседы с ним, чтобы вот он этой глупости не делал. А потом, кстати, в 43-м году, по-моему, отговорили его и от войны с СССР, он отозвал голубую дивизию с Ленинградского фронта. А Лукашенко не заслуживает такого отношения. Вот мы с вами помним, что 24 февраля многие говорили, что ну все, пошлет армию. Пошлет армию, как он незадолго до этого говорил Соловьеву. Тот его спрашивал, ну а коли, если вот будет конфликт, что будет белорусская армия делать? То же, что и российская, с такой гордостью говорил Лукашенко. Ну вот год прошел, она делает немножко не то, что российская. Так вот, как бы трактовать его как Франко нет смысла.
Я позволю себе одну фразу про Пушилина, потом отвечу на ваш вопрос. Да, окей. Знаете, в чем разница между Пушилиным и Лукашенко? В том, что против Пушилина не было демонстрации ни в 20-м, ни в 19-м, ни в каком году. Пушилин, безусловно, полностью зависим от России, но по-другому. Я даже сказал бы, что Лукашенко зависим от России больше, чем Пушилин. С точки зрения, так сказать, каких-то внутренних структур. Но это моя точка зрения, я не буду ее сейчас развивать. Ответ на ваш вопрос. Значит, ключевое слово в вашем вопросе – потенциальных союзников. Франко был потенциальным союзником. И, кстати говоря, я достаточно хорошо и много занимался историей Второй мировой войны. Насколько я понимаю, больше Гитлер обхаживал Франко для того, чтобы добиться его вступления в войну, чем союзники. Потому что союзники видели, что Франко прекрасно понимал, это очень применимо к Беларуси, что его разоренная гражданской войной страна и вообще бедная не может себе позволить еще одной войны. И голубая дивизия – это были реальные добровольцы. Голубую дивизию псевдонабора никакого, так сказать, с переписыванием документов не было. Он понимал, что он не вступит, и он и не вступал. Можно привести пример Турции, которую действительно обхаживали западные союзники с тем, чтобы она вступила в войну против Гитлера. Она очень долго колебалась, и когда она начала делать какие-то телодвижения в конце войны, показывая, что, возможно, она готова, союзники сказали, нет, теперь уже не надо, теперь исход уже понятен, и чем мы с вами будем делиться победой. То есть на самом-то деле пример. А Лукашенко не потенциальный союзник, он союзник. Страна пол и своими идеями, он ввел вверх страну, он ввел Белоруссию в ту категорию стран, которые на 100% применимо ООНовское определение агрессии, предоставление территории другому государству для агрессии против третьего. И, соответственно, он говорит с гордостью о том, что он соагрессор, хотя я не понимаю, чем он там гордится. Поэтому пример, который вы, наверное, который мы вместе можем попытаться искать, это пример не Испании. Это пример Румынии, Болгарии, Финляндии в каком-то смысле. Это страны, которые повернули оружие против нацистского режима. До этого в течение многих лет были его союзниками. Я думаю, что если бы это произошло, с Лукашенко стали бы разговаривать даже сейчас и забыли бы все мои разговоры о морали мгновенно. Но мы же понимаем, что Лукашенко не Франко, не Маннергейм и даже не король Михай, и этого он не сделает. Опять-таки, в силу того, о чем я говорил, что он не понимает, зачем это делать. Это не только вопрос зависимости, а это вопрос комфортного сидения в качестве автономного, вассального, так сказать, правителя под скипетром Путина, под мышкой у Путина, если угодно, зная, что если что-то произойдет внутри страны, Путин обязательно ему поможет.
Ну, король Михай тоже был под мышкой у Гитлера, а потом быстренько вернул и получил орден Победы, если я не ошибаюсь, из рук товарища Сталина.
Абсолютно правильно. Но вот я говорю, что Лукашенко не король Михай. Он этого не сделает.
Окей. А теперь в конце у меня к вам, так сказать, просьба к обоим нарисовать идеальную картину. Вот как бы Запад сказал, все, Остапенко прав, так, вот как он сказал, так и сделаем. Ну вот, Рыгор, какого результата может добиться Запад, если он примет все ваши предложения? Потому что, ну знаете, диалог с Западом все-таки так или иначе легитимизирует режим. И вы понимаете, что Лукашенко скажет, что «ага, я же говорил, что все эти западные люди без яиц». Я это говорил, вот видите, вот вы видите это, я был прав. Разве такой посыл не деморализует и Запад, и белорусов, которые стремятся к переменам? Вот все-таки ваша идеальная картина. Ваши предложения приняли? Окей. Что дальше?
Хорошо, спасибо. Я, наверное, еще чуть вспомню про позицию Лукашенко в отношении войны, да, что она все-таки не такая уж однозначная. Да? То есть, когда СБУ взрывает самолеты в Беларуси, Александр Григорьевич очень злится, но на самом деле ничего не делает. Да? Когда ракеты падают на территории Беларуси, которая, как бы, я не знаю, да, чьи там ракеты, но, скорее всего, как бы мы понимаем. Примерно тот же самый случай, как был случай в Польше. Да, когда ракета была сбита и упала на территории Польши, и в нашем случае на территории Беларуси. И Александр Григорьевич тоже очень злился, но ничего не делал. Да? То есть на самом деле все-таки там чуть более нюансированный подход у него к войне, который как раз-таки показывает, насколько он желает сохранить себя вот в той роли, в которой он сейчас находится, да, и не перешагнуть никакие красные линии. Если же говорим про результат, да, чего можно достичь, чего можно не достичь. И как будет это деморализовывать или не будет деморализовывать людей. Я думаю, если будет результат, то люди не будут деморализованы. Если его не будет, то будет. Мы примерно сейчас видим, да, то есть люди расстроены, потому что никакого результата нет. Да? Мы стоим у стены плача, массовых репрессий, инкорпорации в состав России, и, в принципе, мы вот туда движемся. Какого результата можно достичь? Но я думаю, что будем честными, да, не очень-то большого. Сейчас не очень-то большого. Это долгий процесс, страдательный. И мы видим, что чего можно достигать, это постепенное отхождение от войны. Чего можно достигать, это освобождение части политических заключенных. Это можно достигать того, что как раз-таки, чтобы ракеты с территории Беларуси не летели. Вот эти результаты сейчас могут стоять на повестке. После этого можно двигаться куда-то дальше. Если же говорить про вот эти словоблудия, да, про яйца, легитимность и так далее и тому подобное, ну, я думаю, что будем честны. Будем честными, репутационный ущерб неизбежен. И это как раз-таки, ну, мое предложение как раз основано на том, что все-таки я стараюсь быть в этом абсолютно честным, да, что я не вижу очень хороших результатов. И то, о чем говорит Аркадий, я, кстати, моя проблема с его политикой. Да, я на словах, то я бы, конечно же, бы ее поддержал. Да. Я бы тоже хотел, чтобы Александр Григорьевич услышал про санкции, сел самолет, улетел, да, и я бы двумя руками поддержал бы эту политику. Но на самом деле я вижу проблему в том, что она просто, что мы едем в Северную Корею. И мы движемся на ней очень прямо, да. И моя вот это вот, мое желание, когда я говорю про свою политику, это просто не желание, знаете, вдруг достичь рая. Это желание каких-то уступок и обмена уступками, да. Но и после этого можно строить политику дальше. Альтернатива этому, я думаю, что очень мрачная. И я думаю, поэтому очень важно сказать белорусам, да, что когда вы стоите у этой стены, как бы, репрессии и инкорпорации, да, и входите в вагон и едете в Северную Корею, то вы не рассчитываете, что вы вдруг увидите рекламу Kia, да, или Samsung, а увидите концлагеря. Потому что это, к сожалению, именно тот путь, который мы сейчас, как бы, которым мы двигаемся.
Кстати, и у меня к вам симметричный вопрос. Вот, если все будет так, как вы рекомендуете, как вы, критикуя Ригора, написали на Euronews. Ну, смотрите, Россия компенсирует Лукашенко потери от санкций. Большинство белорусов, по опросам вот того же Chatham House, не приветствует санкции. Образ Запада в результате совсем не улучшается. 20-й год остался в 20-м году. Опыт белорусских восстаний показывает, что они, ну, не чередой шли в истории. 1830-й, 1863-й, 1905-й. Ну, так они не одна за другим. Не одна за другой. Почему вы считаете, что жесткая линия может сработать, ну, в какой-то обозримой перспективе?
Ну, во-первых, я не считаю, что опыт 2020 года остался в 2020 году. Он остался в истории, но он не остался в 2020 году. Мне кажется, что вот та причина, по которой Лукашенко еще трепыхается и у него нюансированная позиция, та причина, по которой тоже законодательство в Литве принимается разное в отношении белорусов и в отношении граждан России, оно происходит из того, что все понимают, и Путин, думаю, что понимает, что белорусский народ не российский, что отношение в Белоруссии к тому, что происходит в Украине, отличается, несмотря на то, что какой бы ни был там репутация Запада от отношения в России, что поддержки войны там нет и так далее, и так далее. Почему это важно? Потому что с этим связаны риски. Если вы будете пережимать Лукашенко в плане войны, вы можете спровоцировать новый 20-й год. В этом плане он не остался в истории. Теперь непосредственно на даже компоненты вашего вопроса. Россия компенсирует? Да. И все те миллиарды, которые уйдут на поддержку Лукашенко, не пойдут на закупку оружия, которое взорвется на Украине. Уже плюс с точки зрения политики. Почему ультимативная политика? Я не утверждаю, что она будет работать сейчас. Но надо показать, что альтернативы нет. Значит, отношение к Западу такое-такое, но есть не потому, что Запад жесток, а потому что он неэффективен. Следующее объяснение, как бы оно не делается, это уже мой силлогизм. Он неэффективен, потому что он не жесток, но это как бы людям не объяснили. Но самое главное, людям надо показывать альтернативу. Смысл нашей статьи, вообще моей всей, если угодно, моего подхода к белорусской политике на протяжении очень многих лет. Я на самом деле ничего нового не придумал ни сегодня, ни 3 года назад. Я пишу об этом лет 15. Что параллельно с жесткой позицией в отношении Лукашенко, кнутом, а только кнутом в отношении Лукашенко, кнута в отношении Лукашенко, должен быть не примитивный пряник в виде каких-то там денег и подачи, а представление альтернативы, картинки, какой может стать Беларусь, если она пойдет по другой дороге. Для меня это превращение Беларуси в Словакию. Не в Северную Корею, не в Россию, не в Смоленскую, тем более Брянскую область прифронтовую, а Словакию. Страну, у которой безвизовый режим, у которой, значит, возможности обучать детей за границей на условиях, на которых учатся граждане Европы. Страна, которая получает западные экономические инвестиции. Это может случиться только после того, как пройдут определенные реформы, очень серьезные, включая реформу мозгов. Но для этого даже не придется ждать, на самом деле, вступления формально в Европейский Союз. Есть другие механизмы, например, Европейское экономическое пространство, так называемое. Это долгий вопрос. Но вот об этой альтернативе, об этом предложении людям никто, по большому счету, на Западе так и не говорит. Наша проблема с западной белорусской политикой в том и заключается, что она крутится вокруг Лукашенко. Бить Лукашенко или дружить с Лукашенко. И вот год за годом, я больше скажу, как бы, это начинает напоминать мне позицию наркомана. Он знает, что утром после дозы будет хуже, но сегодня-то вечером на какое-то время будет лучше. Ну так почему бы не сделать себе укол, а и почему бы не поговорить с Лукашенко? И, то есть, моя позиция, она не в жесткости только. Она в сочетании кнута и предложения альтернативы. И я считаю, что люди в Беларуси, большинство их готовы осознать и понять ту иную перспективу, которая может быть им предложена. Но у Запада пока не было желания такую альтернативу предложить.
И совсем последнее питание, как бы на завершение дискуссии. Ригор, вас Аркадий в чем-нибудь убедил?
На самом деле я читаю Аркадия, поэтому я как бы знаю аргументы, про которые говорил Аркадий, поэтому я, наверное... На самом деле мы во многом схожи в том, что мы считаем, да, но я на самом деле я не вижу вот каким образом санкционное давление, которое на самом деле уже во многом многого достигло в своем как бы того, что можно было вести, как оно может повлиять на Лукашенко. Да, то есть сейчас это процесс просто северной кореизации, и это тоже процесс северной кореизации отношения Запада, да, к Беларуси, да, что вот сейчас еще ядерное оружие приедет, так будет вообще как бы, да, полный комплект. То есть это отношение, что мы там ничего поменять не можем. Мы можем предложить им какой-то вариант будущего, да, ну что-то им можем сказать, да. Вот Аркадий сказал, что это другие люди, да, ну, южнокорейцы и севернокорейцы вообще-то это один народ, да, как бы, просто которые были помещены в разные абсолютно политические системы. Поэтому я думаю, что все-таки, к моему, как бы, сожалению, мы будем двигаться по севернокорейскому варианту, да, то есть альтернативы тут особо нет, и я думаю, что та политика, которую я предлагаю, да, которая как раз-таки тоже, что, о чем говорил много Аркадий, да, что там много других элементов, да, про общество, про гражданское общество. Но все-таки, по большому-то счету, я не вижу особого желания как-то кардинально эту политику изменять. И я думаю, что белорусам следует просто пристегнуться и принять как факт, что Северная Корея – это где-то рядом. Аркадий, и еще в российских рублях будут цены.
Аркадий, вот. Вас Ригор в чем-нибудь убедил за эти вот...
Опять-таки, как бы, во многом я согласен с теми вообще тезисами, которые он высказывает в своей работе, но для меня перезагрузка очередная с Лукашенко неприемлема. Я считаю ее абсолютно бесперспективной. Я так считал в 2015 году. Я как бы много об этом писал и много против этого выступал. В 2008-2010 годах я ее поддерживал. Я считал, что тогда был шанс, потому что Россия была другая, она была слабее. Потому что Запад был другой. На тот момент он готов был выходить с гораздо более далеко идущими инициативами. И Лукашенко был другой. Но после 2010 года, после того, как ничего не получилось тогда, я уже никакого смысла в этом не видел. Меня 15-20 год ни в чем не убедил, за исключением того, что как бы все это кончается тем, чем оно кончается. Возвратом к репрессиям, торговле заложниками. Если Помпео позвонит и освободит одного, тут же будут взяты сотни, потому что аппетит приходит во время еды. Никакого смысла в этом я не вижу.
Добре, дякую великі нашим глядачам. Я нагадаю, що з нами були політологи з Варшави Ригора Стапєня, з Хельсінки Аркадь Мошес. Ну, а за тим, як будуть розгортуватися події далі, хто з їх має рацію в цій спречці, можливо, життя, якби розставити кропки і визначити, хто мав. Ви, шановні глядачі, можете сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org. Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам. Свобода.org. Ваша свобода.